Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Суды карусели. Зачем украинских военнопленных судят в России по несколько раз? Россияне платят за войну. Госдума обсуждает проект бюджета на 2026 год. Банк-ломбард банкротства. Каждый пятый заемщик в России не справляется с долгами.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 15 годам колонии в Новгородской области суд приговорил местного жителя Никиту Пурышева за госизмену. Следствие утверждает, что он по заданию украинской разведки наблюдал за воинской частью и за обстановкой в силовых структурах в Великом Новгороде. На видео с допроса, которое опубликовала ФСБ, Пурышев рассказывает, что переписывался с украинским проектом «Хочу жить». Он сфотографировал здание городского отдела полиции и передал проекту данные с общедоступного сервиса онлайн-карт о местной воинской части. В Волгоградской области к 14 годам лишения свободы за госизмену приговорен инженер Андрей Митрофанов. Подробности дела неизвестны. По данным издания «Медиазона», Митрофанов работал в научно-исследовательском институте гидросвязи «Штиль», разрабатывающем гидроакустические средства связи и системы аварийно-спасательного назначения для военно-морского флота. В Краснодарском крае супружескую пару Антона и Светлану Петренко оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого по статье о дискредитации российской армии за исполнение украинских песен. В августе во время празднования дня рождения у себя дома они громко пели украинские песни, а позже опубликовали видео в соцсетях. Телеграм-канал ЧП «Краснодар» писал, что спустя два дня Антона Петренко задержали, и он на камеру извинился за то, что пел песни про Украину. Против историка русской кухни и писателя Павла Сюткина возбудили уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии. По версии следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины. Сюткин с женой ведут телеграм-канал, посвященный истории русской кухни. Ранее провоенные блогеры и прокремлевские активисты неоднократно писали доносы на Сюткина. Он задержан. Суд в Тамбовской области заменил оставшуюся часть срока осужденному за поджог автозака москвичу Виталию Кольцову на принудительные работы. Судья отметил, что в колонии Кольцов получил 5 поощрений. Активиста приговорили к 6 годам колонии за умышленное повреждение имущества и применение насилия к представителю власти. В мае 2022 года он бросил 2 коктейля Молотова в 2 автозака Росгвардии, стоявшие на площади Революции в Москве. Одна машина загорелась, никто не пострадал. Мужчину обвинили в покушении на убийство 12 сотрудников Росгвардии, но суд присяжных не признал его виновным по этой статье. Кольцов говорил, что хотел совершить символический поджог в знак протеста, не планируя причинить кому-либо вред. В Пскове суд смягчил меру пресечения политику Льву Шлосбергу и назначил ему запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Зампредседателя партии «Яблоко» обвиняют в повторной дискредитации российской армии. В 2022 и 2024 годах его 3 штрафовали по административной статье, а в 2025 году возбудили уголовное дело за видео с дебатами о войне в Украине. Под домашним арестом Шлосберг находился с июня. Подполковника полиции Геннадия Болтышева, который угрожал расстрелять защитников парка «Территория детства» в Саратове, привлекли к дисциплинарной ответственности. Ответ МВД в своих социальных сетях опубликовал глава команды против пыток Сергей Бабинец. Местные жители выступают против застройки парка. В августе территорию обнесли забором и начали вырубать лес. Защитники парка собрались возле ограждения. Туда же приехали сотрудники полиции, в том числе и Болтышев.
Будет необходимость, я вас всех расстреляю, если будет на то основание. Есть федеральный закон, в соответствии которого я вправе применить физическую силу и в том числе огнестрельное оружие.
Как именно был наказан полицейский, в ответе МВД не уточняется. Российские архивы стали отказывать в выдаче дел реабилитированных жертв политических репрессий. Об этом, в частности, написало издание «Коммерсант» со ссылкой на исследователя Олега Новоселова, который с 2018 года изучает документы в Государственном архиве административных органов Свердловской области. По его словам, сотрудники архива сообщили ему, что не могут выдать запрошенные им документы из дел реабилитированных лиц, если обращается не родственник. Историк предположил, что это связано с мартовским приказом Росархива номер 38, который позволяет относить архивные документы к служебной информации ограниченного распространения. Ведомство подтвердило, что сведения о жертвах репрессий получили статус для служебного пользования. По данным РБК, новые ограничения были введены в архивах Свердловской, Челябинской и Костромской областей. Историки и юристы считают это решение противоречащим закону об архивном деле. В администрации президента новые запреты обосновали в том числе защитой от иностранцев, иноагентов и россиян, у которых есть второе гражданство, а также заявили, что использование этой информации может нанести ущерб интересам России.
С начала полномасштабной войны России с Украиной в России и на оккупированных территориях идут суды над украинскими военными. Их держат в тяжелых условиях, без связи с близкими, нередко пытают, а потом приговаривают к большим срокам. Но это еще не все. Как выяснила «Медиазона», многих судят повторно, а некоторых даже в третий раз. Журналисты нашли 51 такое дело, и это явно не вся практика. По данным «Медиазоны», как минимум 39 украинских военнопленных судят дважды по одной и той же статье. И из них 32 уже снова осуждены, а семеро ожидают приговоры. У 6 пленных уже по 3 процесса.
Особенно часто повторные процессы проходят в Верховном суде так называемой Донецкой Народной Республики. Как минимум 26 украинских военнослужащих там осуждены дважды. Фабулы новых дел мало чем отличаются от первых обвинений. Пленным снова и снова приписывают обстрелы окраин Мариуполя весной 2022 года, меняя адреса разрушенных зданий. Одним из ярких примеров практики повторных судов стало дело 10 бойцов Азова, которые 18 мая 2022 года вышли с завода «Азовстали» и сдались в плен. Через два года Верховный суд ДНР приговорил их к срокам от 22 до 22,5 лет за минометные обстрелы жилых районов Мариуполя. Но на этом дело не закончилось. Уже летом того же года часть этих военных снова предъявили обвинения. В итоге четверо азовцев получили по 24,5 года заключения за другой обстрел того же периода. Чуть позже повторные приговоры вынесли еще шестерым бойцам Азова, и им всем присудили от 23 до 26 лет лишения свободы. Во всех случаях обвинение почти полностью повторяло формулировки первых приговоров, лишь уточняя адреса разрушенных домов или обстоятельства обстрелов. Есть и такие украинские военные, которые прошли уже по 3 процесса. Дмитрия Кучерявого и Егора Яковенко сначала приговорили в Донецке к срокам около 22 лет, и потом судили во второй раз, и сроки выросли. А в 2025 году Верховный суд ДНР вынес им уже третий приговор. Командир морпехов Леонид Анубко и вовсе 3 раза подряд получил пожизненный срок в Донецке. «Медиазона» нашла не меньше 6 случаев, когда украинских военных судили несколько раз заочно. Иногда процессы продолжались даже после обмена по возвращению пленных домой. Бойца «Азова» Дениса Жучкова, например, после обмена судили дважды. Сначала на 16 лет, потом пожизненно. Адвокаты, знакомые с подобной практикой, считают, что новые дела возбуждают скорее ради отчетности и политического эффекта. Разные ведомства стремятся поставить галочку – Следственный комитет ведет одни статьи, ФСБ – другие.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией редактор «Медиазоны» Дмитрий Ткачев.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Вот тема повторных уголовных дел против украинских военнопленных, которые находятся в России на оккупированных территориях, она почти неизвестна широкой аудитории. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея провести это исследование, почему «Медиазона» обратила внимание на тему повторных судов над украинскими военнопленными?
Ну, мы довольно внимательно мониторим суды над пленными.
Ну, то есть, когда мы видим какую-то фамилию, ну, конечно, мы проверяем, что это за человек. В какой-то момент мы обнаружили, что одного из военнопленных до этого уже судили. То есть, как бы его приговор, о котором мы узнали, был не первым. Потом мы нашли еще и еще такие случаи, как довольно быстро поняли, что на наших глазах формируется практика. Это не частные случаи. Стало интересно, как это устроено. Мы стали специально искать такие дела и, ну, действительно нашли их.
Давайте теперь немножко поговорим о том, как это устроено. Ну, во-первых, почему и как украинские военнопленные оказываются под судом в России или на оккупированных территориях? И почему иногда их судят дважды буквально за одно и то же?
Мне трудно ответить на вопрос «почему», потому что не я отдаю их под суд. Ну, практика это давняя, как бы, если мы вспомним с самого начала вторжения, ну, там были суды над двумя британцами, помните, которых приговорили к смертной казни и марокканцам в ДНР в первый же год войны, вот летом. Потом их обменяли благополучно. Потом строили клетки.
Подождите, вы имеете в виду, какой год сейчас?
Когда 22-й. Ну, то есть, самое начало полномасштабной войны. Угу. Весна-лето. Помните клетки на сцене в Мариуполе, которые так зловеще анонсировали как подготовку к некому новому Нюрнбергу, где будут судить, значит, вот этих ужасных украинских нацистских преступников. Потом ничего не получилось, и про клетки забыли. Ну, то есть, как бы идея суда над пленными, она с самого начала присутствовала. Она, видимо, ну, как бы нынешний российский режим, он же очень любит юридические формальности. Мы не можем просто так отравить политического оппонента. Мы сначала его осудим за... там, найдем статью. То есть, видимо, в сознании Путина он такой выпускник юрфака, законник и формалист. Он не может без статьи расправиться с человеком. Вот. Соответственно, его противники все, как внутри страны, так и на поле боя, они не противники политические или военные, они преступники. Вот. И преступники должны получить по заслугам. Мы их будем показательно судить. Я думаю, что здесь примерно такая логика.
А судят-то этих людей за военные преступления, которые предусмотрены международными конвенциями, mm-hmm. или их судят за какие-то другие преступления? Вот как обычно это происходит? За что судят украинских военнопленных в России и на оккупированных территориях?
Есть три стандартных набора статей. Первый, который вошел в употребление еще в самопровозглашенный ДНР и ЛНР, вот там, на этих территориях, когда еще их не аннексировала формально Россия, и у них были свои какие-то уголовные кодексы со смертной казнью. Вот. Там украинским пленным любили вменять, ну, во-первых, массовые убийства по мотивам ненависти, во-вторых, порчу чужого имущества общеопасным способом, ведение войны запрещенными средствами, то есть такие, ну, как бы...
Общеуголовные статьи.
Да, общеуголовные статьи, которые были в их уголовных кодексах, видимо, списанных с российского, с некоторыми поправками. Вот. И поначалу пленных судили вот по этим составам. Обычно это подкреплялось очень, ну, какими-то сомнительными свидетельскими показаниями, где один пленный вспоминал, что пока он сидел в лагере военнопленных, он слышал от другого пленного, что тот якобы расстрелял 5 человек. Ну, то есть понятно, что эти люди находятся в полной зависимости от тех, кто удерживает их в плену, и, в общем, их показания, ну, как бы это такой очень пластичный материал, из которого можно лепить все, что угодно. Когда тебя пытают, ты, ну, подпишешь, бог знает что. Другая группа террористических статей, их стали широко применять в связи с признанием Айдара и Азова двух украинских формирований террористическими, двух украинских подразделений террористическими этими организациями. Эти дела подследственны уже военным судам исключительно по российскому праву. И в основном это происходит в Ростове-на-Дону, где Южный окружной военный суд у нас работает. Стандартно вменяется пленным из Азова и Айдара участие в террористической организации – раз, и обучение в целях терроризма – два. Когда мы видим две эти статьи вместе в российском военном суде у подсудимого со славянской фамилией, мы можем с большой долей вероятности быть уверены, что речь идет об украинском военнопленном. Третий стандарт – это дела в отношении пленных из Курской области, участников операции ВСУ уже на территории России, которые там в огромном количестве попали в плен. Их судят Второй Западный окружной военный суд, как правило. И там вменяется теракт, совершенный группой лиц с тяжкими последствиями обычно. Вот. Но это, пожалуй, самая закрытая история из всех. Мы понимаем, что там, ну, наверное, около 200, и сейчас уже больше 300 осужденных. Но о деталях говорить трудно. Если вы видели ролики, которые распространяет Следственный комитет о судах над пленными из Курской области, то обычно там даже не говорится, какой суд рассмотрел дело и где это произошло. Вам показывают просто клетку, а в ней человек в черной робе. Это вот так.
Угу. То есть правильно я понимаю, что в российские власти упорно не хотят видеть в украинских военнопленных, которых они и называют военнопленными сами же, собственно, таковыми, а называют их террористами, уголовниками, как угодно. То есть не хотят их судить, что называется, по законам войны.
Ну, вы знаете, одна из главных претензий вообще международных правозащитных и мониторинговых инстанций, там, включая ООН, в неопределенности статуса военнопленных. По Женевской конвенции 49-го года об обращении с военнопленными, конечно, они должны содержаться в отдельных лагерях. Их не должны содержать вместе с подозреваемыми в местах изоляции, в СИЗО, да. Это неправда, что военнопленные, в принципе, обладают иммунитетом от уголовного преследования. Это, ну, как бы довольно часто я слышу такое мнение, но это обычно люди просто невнимательно читают Женевские конвенции. Там как раз оговорено очень подробно, в каких случаях и какому суду подсудны военнопленные. Но в любом случае, по самому смыслу, ну, понятия военнопленный и в самом смысле конвенции об обращении с ними, нельзя судить людей за сам факт службы в армии своей страны. А в делах с, понимаете, как бы в делах с убийством, разрушением зданий и вот этими вот вещами, которые любят инкриминировать в ДНР, любили на первых этапах войны, речь шла хотя бы о каких-то действиях. Мы сейчас оставим за рамками рассмотрения, было или не было, да? Но как бы люди, по крайней мере, обвиняются в чем-то похожем на преступление. Но когда речь идет о таких составах, как участие в террористической организации и обучение в целях терроризма, то, ну, фактически людям вменяется сам факт службы в Азове и Айдаре, то есть службы в регулярных воинских частях, в регулярной армии своей страны. Вот это как бы уже довольно серьезное нарушение, если не буквы, то духа всех международных соглашений о военнопленных. И вот здесь как бы российский суд кажется очень сильно, делает очень широкий шаг за пределы международного права. Ну, то есть людей нельзя судить за то, что они просто служили в армии своей страны.
Да, во-первых, а во-вторых, согласно Конституции Российской Федерации, людей нельзя судить дважды за одно и то же. Ну, просто это недопустимо. Насколько я понимаю, в некоторых, в ряде тех историй, которые медиазона нашла и изучила, людей фактически судили за то же самое, назначали им разные новые сроки. А почему это стало возможным?
На самом деле, конечно, во всех этих случаях повторных судов речь не идет о дословно... Обвинение не повторяется дословно. Да? Как бы людей не судят два раза за то, что они совершили один и тот же выстрел в одну и ту же мишень. Но как бы в делах, которые мы знаем, речь идет о вариациях на тему одного и того же обвинения. В первый раз их судят, например, за обстрелы жилых массивов на западной окраине Мариуполя в марте 22-го года. Ну, понятно, что это идет речь о каких-то обороняющихся украинских морпехах, там, допустим. И их осуждают, им дают сроки, а потом возбуждается второе дело с уточненной формулировкой. Речь идет о конкретных числах марта и о конкретных жилых домах. Не очень понятно, соотносится ли второе обвинение с первым как части целое. Да? Ну, как будто следователи открыли какие-то новые обстоятельства. И так можно много раз. Собственно, адвокаты украинцев, которые представляют их в Донецке, они крайне неохотно, понятно, общаются с независимыми медиа, но ну, это адвокаты по назначению. Вот. Но те из них, кто разговорился, они ну, для себя объясняют это так, что ну, следствие вскрыло некоторые новые детали. Ну, они узнали какие-то новые факты. Ну, как бы работа следствия продолжается. Мы уточняем обвинения.
Да, это по мнению адвокатов по назначению, которые работают в так называемой ДНР. Но я знаю, что медиазона говорила и с другими адвокатами, что называется, в том числе и с Большой Земли. А что они вам объяснили? В чем смысл, с их точки зрения, вот этих неоднократных процессов над уже осужденными людьми? Что в данном случае больше влияет на ситуацию? Там, бюрократия, политика, стремление пропагандировать вот такую борьбу с нацизмом и терроризмом страшных украинцев, как говорят российские федеральные каналы.
Ну, тут, безусловно, есть и политический, и пропагандистский момент, да, ну, то есть, очевидно, суды сейчас закрепляют в приговорах некую политическую волю, да, мы должны показать, что воюем с террористами, нацистами и человеконенавистниками. И вот у нас приговоры, где их судят за там, массовые убийства, расстрел гражданских, не знаю, какие-то совершенно ужасные вещи, терроризм. Это как бы один слой. Но вообще адвокаты, ребята, довольно циничные, как бы они хорошо знают эту машину изнутри, они говорят, что это ну, просто палки. То есть это вообще как бы российский зэк – это существо абсолютно бесправное, но даже внутри общего как бы российского зэчьего бесправия, украинский пленный – это существо трижды бесправное, как бы окончательно и чудовищно бесправное. С ним можно делать все, что угодно. Поэтому на нем очень удобно как бы улучшать показатели. Ну, если можно раскрыть три дела по тяжким статьям вместо одного, ну, ребята, камон, конечно...
И получить премию, да, потом?
Да, ну и получить показатели, как бы, ну, кроме того, политически выслужиться. И, конечно, ну, у нас будут показания. Мы найдем какого-то несчастного человека, запутанного, который скажет, что слышал, как его сокамерник признавался в убийстве не трех, а четырех человек. Там, или не четырех, а пяти. А еще вспомнил, что он там кричал при этом, что всех русских надо убить.
Разжигал ненависть и вражду. Ну, скажите, пожалуйста, Дмитрий, а вот по вашим наблюдением и соображением, вот те люди, которых приговаривают, там же безумные какие-то сроки, 24-25 лет лишения свободы, вот эти все сроки, пожизненные иногда назначают наказание, вот эти сроки имеют какой-то под собой смысл, или вот эти люди, дважды, трижды осужденные в России, все-таки сохраняют шансы на то, чтобы их обменяли, потом отправили в Украину, на то, чтобы не досиживать эти сроки в России до конца?
Ну, просто есть примеры, когда люди уже осужденные менялись. То есть, есть Денис Жучков из Азова, который получил 16 лет в первом процессе. Его обменяли, если помните, осенью был сентябрьский знаменитый обмен, когда в Украину вернули командиров Азова в обмен на Медведчука. А вот этот человек по фамилии Жучков попал в этот обмен, вернулся в Украину. После этого против него в России машина как бы не остановилась, она продолжала ехать, и против него заочно возбудили еще, по-моему, два дела. Или одно, не помню, слушайте, не хочу врать, но после, уже после обмена его еще раз, как минимум один раз заочно судили в России, а может два раза. Есть прекрасный морпех Завалецкий, Олег Завалецкий, украинец, который после первого приговора вернулся. Не помню сейчас, честно говоря, сколько ему дали, но дали много. Он вернулся по обмену и рассказал, как, собственно, получали его показания, как расследовалось его дело, как его судили, как он побывал в колонии. Все это, ну, в общем, записано украинскими журналистами. После этого тоже его судили еще заочно. Ну, то есть, как бы обмен – это, на самом деле, надежда всех этих людей, видимо, единственная надежда.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Редактор «Медиазоны» Дмитрий Ткачев был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Дмитрий. Правительство России внесло в Госдуму закон о проекте бюджета на 2026 год. В ближайший месяц депутаты будут ежедневно обсуждать эти предложения и теоретически могут даже вернуть документ на доработку, если какие-то пункты покажутся им несправедливыми для граждан, например. Впрочем, как показывает практика, это маловероятно. А опыт 2025 года, когда дефицит бюджета за несколько месяцев вырос в 5 раз, свидетельствует о том, что цифры на бумаге не более чем пожелание.
В бюджете на 2026 год многое может показаться гражданам несправедливым. Например, предложено сократить расходы на модернизацию инфраструктуры, социальную политику, культуру, образование и даже спорт. При этом расходы на здравоохранение остаются на прежнем уровне. Обращает на себя внимание и сокращение военных расходов с нынешних рекордных 13,5 триллионов рублей до 12 триллионов 600 миллиардов. Однако параллельно вырастут расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Возможно, это свидетельствует о намерении властей к концу этого, начала следующего года, свернуть активные боевые действия и переключиться на полицейские операции внутри России. Деньги рассчитывают получать в первую очередь от продажи нефти и газа. Это почти 78% доходной части бюджета. Остальное будут пополнять за счет граждан. Они теперь платят подоходный налог по прогрессивной шкале от 15 до 22%. Выросли и таможенные сборы. А уже с 1 ноября этого года значительно увеличится утиль сбор на импортные автомобили. К тому же с 1 января 2026 года до 22% вырастет ставка налога на добавленную стоимость. А это коснется почти всего. НДС включен в стоимость товаров. Также с нового года ожидается заметное повышение акцизов на алкоголь и табак. На 10% пунктов повысятся тарифы ЖКХ, но это произойдет, скорее всего, во второй половине года. Казну пополнит и за счет предпринимателей. У них налог на прибыль увеличился с 20 до 25%. Министерство финансов объясняет повышение налогов нуждами обороны и безопасности. Всего бюджет на 2026 год рассчитан с доходом 40 триллионов 300 миллиардов рублей и расходами на 44 триллиона 100 миллиардов рублей. Дефицит получился около 4 триллионов. Но опыт 2025 года показывает, что эти цифры могут поменяться в любой момент. Реальное исполнение бюджета на этот год сильно отличается от того, что депутаты утвердили год назад. Основные параметры уже пересматривались несколько раз. Например, изначально в бюджете на 2025 год дефицит планировался на уровне 0,5% ВВП. Это меньше 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Весной его увеличили в 3 с лишним раза. А на заседании правительства в сентябре дыру еще расширили. И в итоге за 9 месяцев дефицит бюджета вырос более чем в 5 раз.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, вот чайникам таким, как я, что такое дефицит бюджета? Почему вдруг у государства денег стало меньше, чем оно планировало, и что это значит для населения?
Ну, в принципе, дефицит бюджета – это не то чтобы какой-то экстраординарный случай. У многих государств годами бывает дефицит. Другое дело, что для Российской Федерации эта ситуация не очень характерна, особенно когда цены на нефть не обвалились, а чуть-чуть припали. Однако бюджет действительно дефицитный. И виноваты в этом не столько доходы, сколько опережающий рост расходов прежде всего на оборону и национальную безопасность. И, собственно, бюджет следующего года, там расходы на оборону чуть-чуть сократились, зато сильно вырастут расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Ну, то есть Росгвардия и прочие люди, которые борются, ну, грубо говоря, борются с инакомыслием в России и обеспечивают, и с мигрантами заодно, они получат больше денег. Вот, соответственно, основные такие особенности, как вы верно заметили, пожеланий того, что правительство хотело бы видеть в следующем году с российским бюджетом. Тем не менее, довольно любопытный документ с точки зрения того, что в головах у этой власти, на что они рассчитывают, и каким образом собираются решать проблемы, которые уже скрывать даже никто не пытается, а пытаются объяснить вот там неспровоцированной агрессии со стороны Запада, тем, какие мы стойки, тем, что все идет по плану, и мы, у нас мягкая посадка, и все на самом деле хорошо, а не так, как вы видите на улицах и на полках магазинов. Вот поэтому концепция немножко меняется. При этом, что обращает на себя внимание? Расходы на медицину практически не увеличатся в следующем году. При этом вот буквально последние дни идет активная кампания в пользу того, что во внебюджетном фонде, он напрямую не относится к бюджету, фонд пенсионного социального страхования. В него слили Пенсионный фонд России, через который платятся пенсии, фонд социального страхования, через который идет пособие, идут пособия, и фонд обязательного медицинского страхования, через который россияне получают, ну, условно бесплатные медицинские услуги, условно, потому что все равно работодатели отчисляют в этот фонд часть зарплат, и поэтому через этот фонд медицинские организации получают деньги за оказанные населению услуги. Дыра вот в бюджете этого фонда выросла, несмотря на парадоксальную ситуацию. Я напомню, что в России продолжается пенсионная реформа, которая заключалась в повышении пенсионного возраста. Так вот, в этом году, благодаря этой пенсионной реформе, на пенсию никто не выходит. Да, ну вот, ну просто такой год, когда никто не выходит на пенсию. Тем не менее, дыра в этом бюджете всего фонда растет, и в основном за счет медицины. И объясняется это тоже просто, да, потому что война, она резко увеличила нагрузку на социальную сферу. Это и выплаты семьям погибших, и дополнительные медицинские услуги на лечение раненых, которые исчисляют сотнями тысяч человек. И более того, эти раненые, они теперь навсегда с нами, да, особенно люди, которые покалечены, потому что воюют в том числе молодые ребята, которые приходят калеками. И дальше их приходится лечить и содержать за счет остальной части общества довольно долго. Ну, в общем, по большому счету, по-хорошему, до конца их жизни. Угу. Собственно, как пытаются решить эту проблему? Правительство, с одной стороны, изначально сделало ставку на то, чтобы убрать льготы, которые были у малого и среднего бизнеса. Это значит, что от фонда оплаты труда, то есть от тех денег, которые они платят персоналу, им придется платить не 10%, а 30%. Эти расходы придется как-то компенсировать. Поэтому резко вырастут цены, особенно на услуги. Да? Ну, почему на услуги? Потому что там основные расходы компании – это расходы на выплаты персоналу.
Вот о ценах. Тут же недавно приняли решение о том, чтобы увеличить НДС, налог на добавленную стоимость, с 20 до 22%. И я так понимаю, что это тоже отразится на кошельках всех россиян, потому что это касается, ну, практически всех товаров. Скажите, вот эта мера действительно поможет наполнить бюджет?
Ну да, 1,5 триллиона они на этом хотят получить. При этом, да, действительно, цены мгновенно вырастут на все, за исключением так называемых социально значимых товаров. На них льготная тоже ставка налог на добавленную стоимость. Это там мука, крупы, хлеб, молоко, ну вот как бы такая. Формально на них цены не должны вырасти, но поскольку на все те товары, которые используются при их производстве, цены все равно вырастут, то и на них тоже. Поэтому Центральный банк делает хорошую мину при плохой игре, говорит, что это будет одноразовый инфляция. Ну, вот один раз повысятся цены, а дальше уже будет не больно. Да? Вот вы один раз потерпите, и дальше все будет хорошо. Если говорить об уровне и качестве жизни, то он при любом раскладе будет ухудшаться, потому что чудес не бывает. Да? В России сейчас, в российской экономике сложилась ситуация, когда тот сектор, который кормит и государство, и военных, и военно-промышленный комплекс, и все остальное, и в том числе сирых и убогих, пенсионеров, раненых, коллег там, и всех прочих, он становится все меньше и меньше. Ну, потому что люди вымываются на войну, на войне гибнут, превращаются. Они переходят из той категории, которая кормит группу, да, кормит, наполняет полки магазинов товарами и так далее, да, в ту категорию, которая, наоборот, потребляет и живет за счет них. В России так было перед войной. Демографическая ситуация такая, что ну, вот нагрузка на работников со стороны там, пенсионной системы, она непрерывно росла. Да? И вот эта демографическая яма, об этом было известно, все про это знали с 2000 года. К этому в нулевые годы правительство пыталось подготовиться, сейчас плюнули на все, подняли пенсионный возраст, все равно не помогает. Да? Поэтому вот, ну, как минимум, пока идет война, ситуация будет ухудшаться. Ровно за счет того, что производительный сектор, который всех кормит и обеспечивает, от чиновников до воюющей армии и там, токарей, которые точат снаряды, мгновенно испаряющиеся на украинской земле, вот этот сектор будет уменьшаться. А тот, который на нем паразитирует, будет увеличиваться.
Так, ну и в этой ситуации, как обычным людям-то подготовиться к этим предстоящим неприятным, мягко говоря, изменениям, чтобы не оказаться ну, в реально сложной финансовой ситуации, не оказаться за чертой бедности или на грани бедности?
Ну, здесь каждый действует, исходя из собственных представлений о допустимом и морально-этических принципах, да? Кто-то идет грабить, убивать. Особенно те, кто возвращается с фронта и привык это делать, ну, просто потому, что ему нужнее, чем вот эти. Да? Кто-то пытается выживать по-другому. Ну, здесь нет универсального рецепта. Но если вы меня спросили, куда нужно инвестировать, да, но, насколько я понимаю, речь идет не о людях, у которых достаточно лишних денег остается после...
речь идет о тех людях, которые от зарплаты до зарплаты живут. Вот ну, что те, им делать? Гречку?
До зарплаты, они будут жить до зарплаты. Ну, то есть, у них, если раньше у них зарплата заканчивалась за 5 дней до следующей зарплаты, сейчас будет заканчиваться за 8 просто. Только и всего. Ну, будут закладывать в ломбард последнее пальто.
В заключение, ну, я уже так поняла с ваших слов, что экономика российская... Ну, в первую очередь сейчас зависит от войны и от тех решений, которые правительство принимает в связи с так называемой спецоперацией. Но можно ли, взглянув на проект бюджета на 2026 год, прийти к выводу, что если они хотят немного сократить, ну как немного, там на триллион с лишним сократить военные расходы и повысить расходы на госбезопасность, то, может быть, они решили немножко снизить свою активность на фронте и обернуться внутрь страны и там, бороться с инакомыслием, но уже не воевать с Украиной так активно.
Да, исходя из тех параметров, которые были озвучены еще до внесения в Госдуму, а когда только в правительство поступил документ, я сделал предположение, что это бюджет конца войны. Но смотрите, какая история. Да, экономический блок правительства, Минфин и Мишустин и все прочие, они могут предполагать все, что угодно. Они могли даже спросить, и я думаю, что не то, чтобы могли, а очевидным образом спросили у Путина, ну, как бы, виден конец? Он, видимо, сказал, ну, виден. Они такой бюджет и сверстали. Угу. Но решение о начале или об окончании войны принимает вовсе не Минфин. И даже не депутаты Государственной Думы, и даже не Совет Федерации. Вот, они принимают совсем другими людьми, которые способны удивлять. Это я мягко так вот выражаюсь, да, способны удивлять. Причем не всегда приятно. Так что да, если смотреть на бюджет, то это очевидный бюджет конца войны, который направлен на то, что война будет тратить меньше ресурсов, но потребуются в том числе операции по усмирению. По усмирению наведения порядка на оккупированных территориях. Да? Потому что там тоже придется каким-то образом наращивать расходы на ту же там, Росгвардию, полицию, спецслужбы, бороться с партизанским движением, ну и так далее. Вот. Начнут возвращаться люди с фронта. Это тоже весьма небанальный и очень серьезный вызов для правоохранительной системы. Поэтому да, бюджет выглядит как бюджет конца войны, но есть «но».
Да, спасибо за ваше разъяснение. Максим Блант, экономический обозреватель «Радио Свобода», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Максим. Объем просроченной задолженности по потребительским займам в России побил рекорд за последние 6 лет. Сейчас россияне должны банкам уже 1,5 триллиона рублей. И последней опорой для многих жителей страны становятся ломбарды. Только за первую половину 2025 года количество заключенных с ломбардами договоров выросло на 16%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральным банком России в конце сентября. При этом ситуация с кредитными каникулами и реструктуризацией долгов резко обострилась. Большинство обратившихся за смягчением условий кредитования получают отказ, а долги растут.
Чаще остальных услугами ломбардов пользуются жители Центральной России, Южного округа и Урала. И сдают в основном золото. Вероятно, возросший интерес к ломбардам объясняется тем, что Центральный банк в последние 2 года прикладывал усилия к тому, чтобы люди переставали брать новые кредиты. Они массово перестали платить по долгам еще с 2023 года, а к началу 2025 число заемщиков с банковскими долгами превысило 45 миллионов человек. Причем треть из них одновременно обслуживает более 3 кредитов. К маю этого года объем просроченной задолженности по потребительским займам побил рекорд за последние 6 лет. Сейчас россияне должны банкам уже 1,5 триллиона рублей. Но при том, что Центральный банк сделал кредиты для населения непомерно дорогими, люди продолжают обращаться за ними в банки. Хотя в январе 2025 года доля отказов в займах составляла 95%. Если в ломбард нести нечего, в банке кредиты не дают, а жить не на что, люди идут в микрофинансовые организации или вовсе перестают платить по долгам. В 2025 году, несмотря на попытки жесткого регулирования микрофинансовых организаций Центральным банком, россияне активно брали микрокредиты. Процентные ставки по микрокредитам могут доходить до 250% годовых, и чаще всего россияне обращаются за ними, чтобы покрыть срочные бытовые нужды, оплату ЖКХ или медицинских расходов. И если в прошлом году 46% заемщиков не смогли вовремя погасить долг, то в этом году с этим не справляется уже половина. С марта 2025 года действует закон, предусматривающий внесудебное банкротство участников так называемой спецоперации, позволяющий списывать долги от 25 тысяч рублей до 1 миллиона без завершенного исполнительного производства. А служба судебных приставов уже 3-й год подряд пытается рекрутировать должников на войну. Заемщикам предлагают заманчивую льготу. Участие в боевых действиях автоматически приостанавливает исполнительное производство. Ну а если должник погибнет или вернется с инвалидностью первой степени, долги обещают списать полностью. Недавно в Госдуме предложили списать и все долги россиян, живущих на прифронтовых территориях. В 2024 году в рамках закона о банкротстве физических лиц россиянам простили долгов на сумму около 550 миллиардов рублей. За первое полугодие 2025 года количество граждан, признанных банкротами в судебном порядке, выросло почти на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но, несмотря на льготы и рекордные списания, общий объем долгов населения продолжает расти.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, вот каковы последние данные, тенденции по уровню закредитованности населения в России?
Вы назвали 1,5 триллиона, это плохая задолженность. Вообще россияне заняли почти 43 триллиона. И вот уже 1,5 – это те деньги, которые точно вряд ли будут возвращены. Данные показывают, что финансовое положение миллионов россиян ухудшилось за 2025 год. Наш опрос, который мы провели в сентябре 2025 года, опросив 1300 человек, показал, что каждый пятый опрошенный заявил, что он не может платить по кредиту. Это соответствует тем данным, которые ранее озвучивал, например, Банк России, заявив, что совсем недавно в МФО, микрофинансовым организациям, которые кредитуют под более чем 250% годовых, пришло новых клиентов 6,4 миллиона. Вот 6,4 миллиона россиян в 2024 году пошли занимать у легальных кредиторов. Потому что МФО по закону могут выдавать вам деньги по процентам около 1% в день легально. Вот эти проценты были, я помню, там в 90-е годы у не совсем легальных предпринимателей, в кавычках, красных пиджаках. Да, есть, может быть, несколько процентов тех, кто отнесли деньги на депозиты в те же российские банки, но у миллионов возникла потребность заемных средств, и они действительно пошли в ломбарды, как вы сказали, они пошли в МФО, и это стало уже проблемой, потому что это не сотни тысяч, это, как я уже сказал, 6,4 новых клиентов, которые выпали из среднего класса, а стали нищими.
Ну, то есть это фактически прямой путь в долговую яму. То есть это люди, которые оттуда маловероятно смогут оттуда выбраться. Скажите, а какие, вот из вашего опроса стало ли понятно, какие группы населения сейчас наиболее закредитованы в России? Ну, это зависит ли как-то от возраста, от региона, от социального статуса?
Нет, да, мы не заказывали профили, потому что выборка маленькая. Если у нас было 10 тысяч анкет, мы бы могли говорить о том, что там мужчина, женщина, регионы, специальности. Но мы видим, что, например, уязвимая группа – это продавцы. Продавцы магазинов, работники системы образования, нижний врачебный персонал. Это другие данные показывают, что у этих категорий – почтальоны. У этих категорий зарплаты не выросли столь драматично, как у отдельных категорий граждан. Вот это люди, которые годами жили, перезанимая. Я напомню, что вот за последние годы ставка Банка России была, банковская ставка, стоимость денег была увеличена с 7,5% до 21%. Вот представляете последствия? То есть они раньше занимали через кредитную карту. Стоимость кредитки была 25-27 годовых. Сейчас она взлетела под 50. И более того, по процедуре они уже не могут со своими невыросшими доходами, которые остались, может быть, на том же уровне, как они были до 2022 года, получить эти кредитки у банков. И они идут к ростовщикам, они идут в ломбарды, закладывая свое там золото и какие-то там еще иные прелести прошлой жизни.
Угу. А скажите, пожалуйста, а какие виды кредитов сейчас, займов, доминируют в том, что называют портфелем заемщиков? Ипотеки, потребительские кредиты, микрофинансы, ломбарды. Вот что? Что сейчас составляет больше?
Ну, по суммам больше всего денег в ипотеке. И ипотека росла как на дрожжах, включая военные годы. И сейчас рост ипотечного портфеля составляет 20 триллионов россиян в ипотеке. Это люди, которые настолько завязаны на то, чтобы просто получать свою зарплату, потому что каждый месяц они должны отдать значительную часть своего дохода для того, чтобы не лишиться квартиры. Из ипотечной квартиры в России вас могут выселить, и это легально, и такие случаи уже не единичны. В штуках, конечно, это меньше. Самым популярным являются кредитные карты, рассрочки на маркетплейсах, такие суррогатные продукты, которые спрятаны как рассрочка, на самом деле это тот же кредит, и микрозаймы. То есть это уже группы в десятки миллионов людей. Автокредиты из-за коллапса автомобильной промышленности, они более-менее стабильны. Это 2,5-2,6 триллиона.
А как часто россияне вот в современном мире берут новые кредиты, чтобы покрывать старые долги? Очень долго пытались отучить от этого людей, говоря им, что они не спасают себя, а еще больше закапывают. Сейчас к чему пришли в 2025 году? Вот этот эффект долговой спирали сохраняется?
Да, да, вы правы абсолютно. Эффект сохраняется, нарастает. И большинство заемщиков в России – это заемщики, которые обслуживают 2 и более кредитов. Часть этих историй связана с тем, что люди обращаются за новым кредитом, чтобы расплатиться по предыдущему. Все эти разговоры так и оставались разговорами, хотя в развитых странах существуют запреты на такого рода практики, чтобы не наращивать долг, потому что любой нынешний займ в нынешних условиях, он ведет просто платежей, потому что кредиты подорожали. Если вы сейчас будете брать ипотеку, она будет стоить там, 20% годовых. Под залог вашей квартиры обслуживать этот кредит по 20 годовых вы не сможете. И через там некоторое время вам придется что-то продавать, какое-то наследство или что-то, или расставаться с этой квартирой. Банк при этом будет абсолютно защищен, потому что он получит вашу квартиру. А вы останетесь без денег, которые вы уже отдали, и с долгом, и без квартиры. Вот это, к сожалению, реальность.
Скажите, пожалуйста, а каковы вот последствия, ну, в первую очередь, конечно, социальные, экономические, у высокого уровня закредитованности населения? К чему это может привести? Какие риски несет? В общем, для отдельных людей, для общества в целом, для государства?
Ну, для общества мы уже увидели историю с тем количеством людей, которые, оказавшись в военных действиях, попросили кредитные каникулы, это сотни тысяч. Многие из которых увидели вот в этих кровавых деньгах, они увидели возможность расплатиться по долгам и что-то заработать. И это очень серьезно показывает и говорит о нашем обществе, и о той нищете, и как бы об этике всего происходящего. Да? Когда вот эти зарплаты, они кажутся людям космическими. И за счет этих зарплат они могут погасить кредиты. Также могут быть погашены инвестиционные кредиты, если там что-то произойдет не так, как люди изначально планировали, идя на эти шаги. Социальные последствия уже видны. Растет число тех, кто, разобравшись в своей финансовой ситуации, подает на персональное банкротство. В этом ничего плохого нет. При легальном банкротстве через арбитражный суд вам спишут все долги и не заберут последнее жилье, если это не была ипотека. За банкротство растут по 25-30% в год, и уже 2 миллиона человек в России обанкротили. Хотя по нашим оценкам этот вот пузырь, который все эти там, 10 лет кредитный раздувался, привел к тому, что 10 миллионов в России сейчас испытывают серьезные трудности в погашении кредитов. И, скорее всего, им тоже придется в течение ближайших лет банкротиться и списывать долги. Говорить о какой-то надежде на улучшение ситуации не приходится, будет только сложнее. И я советую всем, кто сейчас отдает по кредитам больше 30% своего дохода уже сейчас, внимательно читайте, как можно обанкротиться в России через институт персонального банкротства, банкротства физического лица. Это, к сожалению, займет там, до года. Вам придется копить деньги на банкротство, но для многих это возможность через какой-то срок начать жизнь с чистого листа, списав долги.
Да, это лучшее решение для, пожалуй, для тех людей, кто платит больше 30%, да, дохода.
Да, ну и выше, да.
Да, спасибо большое. Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дмитрий. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
«Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.